Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Я прочитаю одно место Писания и затем передам слово доктору Бо, потому что очень жду продолжения нашего разговора. «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них». Слава Богу! Так написано в книге «Исход». А в книге «Бытия» сказано: «И увидел Бог, что это хорошо».
О, да.
Все, что Он сотворил, было хорошо.
В конце каждого дня Бог оценивал свою работу как хорошую, и на тот момент Он был единственным критиком и единственной существующей личностью. И в самом конце Он сказал: «Очень хорошо».
Очень хорошо.
Все было очень хорошо,
да,
во всех отношениях.
И не Он все это испортил.
Верно.
Он никогда ничего не портит и не путает. Иногда я думаю, что, может, Бог что-то перепутал, когда решил связаться с нами, но Он смотрит на все это иначе.
Да.
Вера, Он по-прежнему видит все таким же хорошим, каким оно когда-то было. И даже лучше.
И исправит все так, что оно не сможет быть снова потеряно. Меня это больше всего радует.
Да. Благодарим Тебя, Иисус. Доктор Бо, давайте вернемся к нашей модели.
Я надеюсь, что у наших телезрителей есть возможность записывать для себя все эти передачи. Потому что мы хотели бы многим с ними поделиться.
Да, аминь.
Итак, мы начали с того, что вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Это был день первый. И сказал Бог: «Да будет свет». Во второй день Бог сотворил твердь. На третий день, и мы уже более-менее с этим вчера разобрались, Бог сотворил сушу, то есть поверхность и инфраструктуру всей планеты Земля. Бог сотворил сушу, затем Он сотворил живые системы. Мы говорили об этом 2 дня назад.
Да.
Вчера мы говорили о звездных небесах. Заметьте, что основной акцент мы сделали на гармоническом, последовательном расположении планет и звездных небес, на том, что все это создано для пользы Земли. Мирские астрономы наконец признали и опубликовали детальные данные о том, что даже вакуум космоса влияет на атомы, электроны, протоны и на их взаимодействие между собой. Фактически все звездные тела, вся масса Вселенной представляет собой бесшовную, однородную дыру. Это слова ведущих астрофизиков. Вся Вселенная, все было создано для пользы человека. Брат Копланд, недавно одни ученые, начинавшие как атеисты, Фредерик Хоул и Чандра Уикрамиси потратили 10 лет на то, чтобы исследовать все данные, имеющие хоть какое-нибудь отношение к планете Земля, а также во всей Вселенной. Затем к ним присоединились еще профессора Риз и Карр. И вот что они обнаружили. Величина массы планеты Земля, о которой мы в последние дни говорили, равна среднему арифметическому величин масс протона и всей Вселенной в целом. Земля находится как бы посередине. Вообще, планета Земля уникальна. Когда сравнили среднюю массу атомарных частиц с массой планеты Земля, то их среднее арифметическое оказалось равным массе человеческого тела.
Боже мой, доктор Бо.
Это говорит о том, что вся Вселенная была создана ради человека. Человек занимает особое место в Божьем плане и в его творении.
То есть все это влияет на человека, и человек влияет на все,
да,
это.
Да, все взаимосвязано. И это касается не только нашего физического существа и наших эмоций. Сегодня последние данные исследований физиков и астрофизиков говорят о том, что даже взмахи крыльев бабочки в какой-то степени влияют на цену на хлеб на другом конце земного шара. Таковы их заключения.
Вы не можете отделить одно,
да,
от другого, не так ли?
Да. Одни только нежные взмахи крыльев бабочки вносят изменения в экологию экосферы, которая, имея негативную направленность, приводит к недостатку или, наоборот, к избытку осадков в гидросфере на противоположной стороне земного шара. А поскольку одно тесно связано с другим, то именно так они и влияют на цену на хлеб.
Подумайте о войнах, и военных слухах. Если бы не Бог, то мы бы уже давно разрушили всю Вселенную, не так ли?
И если бы Бог убрал свою руку, что Он сделает во времена великой скорби, то мы бы разрушили и разрушим ее. Человек попытается разрушить землю, об этом написано в книге Откровения.
Да.
Хочется еще так о многом
поговорить.
Мы должны
это сделать.
Я постараюсь в оставшиеся 3 дня закончить
Хорошо.
И разбирать нашу панораму. Итак, все это было создано ради человека, которого Бог сотворил на 6-й день. Пока мы дошли только до 5-го дня. В 4-й день была завершена работа над звездным небом. На 5-й день Бог сотворил рыб и птиц. Помните, мы уже говорили несколько дней назад о том факте, что творение Божие не состоит из каких-то разрозненных частей. Оно все взаимосвязано и должно быть межфункциональным для того, чтобы оно вообще могло функционировать. Это означает, что когда Бог сотворил рыб, то они сразу же плавали. Они находились на этой земле в движении. Когда Бог сотворил птиц, то они сразу же летали.
Это отвечает на вопрос, что появилось первым, курица или яйцо?
Да. Первой появилась курица.
Этот ответ существовал всегда.
С генетической способностью
да.
нести яйцо.
Да.
В котором были все ингредиенты, необходимые для воспроизводства другой курицы.
Да,
вот
так
вам и
есть.
Ответ. Итак, на 4-й день Бог сотворил то, что в конечном счете приносило человеку пользу. Как только появились летающие морские существа, возможно, на 5-й день Бог также сотворил и морских динозавров. Этим динозаврам не сотни миллионов лет. Вообще, все это намного моложе. Морские динозавры и, возможно, другие летающие существа, такие как насекомые, были сотворены на 5-й день. Для нас очень важно это понять.
И они не поедали друг друга.
Нет. Все находилось в совершенном равновесии. Разрешите мне показать это на примере. Мой друг, доктор Вильям Файф, который раньше возглавлял биологический факультет в одном из техасских университетов, а теперь возглавляет отделение гипербарической оксигенации и является замечательным ученым. Так вот, доктор Файф рассказал мне кое-что, что, я думаю, будет интересно узнать и нашим телезрителям. Он рассказал, что в одном университетском городке, это был городок не их университета, а другого, так вот, там стоял огромный вольер, огромная клетка для птиц. В ней жили птицы разных видов. Там были также разнообразные растения. Через пару лет после того, как появилась эта клетка с птицами, внизу которой, кстати, находился циркулирующий бассейн, они решили развести в нем рыб. Была выбрана самая агрессивная рыба в Северной Америке, водящаяся в пресной воде. Агрессивная североамериканская пресноводная рыба. Ею оказалась маленькая форель. Это была форель. В отличие от других рыб, для которых нужен специальный корм, для форели, особенно немецкой коричневой форели, сгодится любой. Итак, они развели там форель. В этот небольшой резервуар, циркулирующий бассейн внизу огромной клетки, они запустили молодую маленькую форель, но она ничего не ела. Ей пробовали давать мясо, живой корм, но форель продолжала расти, ничего при этом не едя. Доктор Файв сказал, что когда ее вытащили, то она была где-то вот таких размеров. Форель выросла до огромных размеров, хотя все это время ничего не ела. Они испробовали различные корм и наживки, на которые обычно клюет форель, насекомых, живой корм и мелкую рыбу, но она ничего не ела. В конце концов, они пришли к выводу, что питательными веществами ее обеспечивал птичий помет. Поэтому этой рыбе не нужно было быть хищной. Ее организм просто усваивал эту пищу. Рыбки были очень активными. Они не были сонными, но в то же время не были и агрессивными по отношению к другим существам.
Им не надо было быть хищниками.
Им не надо было быть хищниками.
То есть, по замыслу Бога, по своей природе, они не были хищниками.
Совершенно верно. В подобных условиях это рецессивный ген, а не доминантный. Это многое объясняет. Первоначально динозавры, левиафан, огнедышащий дракон, морской динозавр, о котором мы говорили на прошлой неделе, при первоначальных условиях был сотворен для того, чтобы играть, а не беспокоить человека. Так что все творение прекрасно сочеталось вместе.
Боже мой.
Я думаю, нашим телезрителям будет интересно узнать, что звездные небеса, о которых мы вчера говорили, звездные небеса, которые гармонично сочетаются с Землей по отношению к Солнечной системе, Луне и другим планетам, эти небеса были ближе. На них влияет согласие или несогласие человека, а они влияют на него, но в гораздо большей степени. Этого не было до потопа, о котором мы начнем говорить завтра, пока эти небеса снова не были расширены или растянуты по милости Божьей. Бог наклонил и растянул эти небеса из-за своей милости. Это решает основную проблему. Многие из наших зрителей верили, что история космоса насчитывает 15-20 миллиардов лет. Но это не так. Ей всего около 6 тысяч лет. За 6 дней сотворил Бог небо и землю. Вы уже читали об этом в Библии. Сотворил все звездные небеса, пространственно-временное измерение, основу самого космоса, небо и землю, море и все, что в них находится. Замечательный исследователь доктор Рассел Хемфрис из Национальной сандийской лаборатории, используя эйнштейновские и другие уравнения квантовой механики, пришел к заключению, которое следует из математических расчетов, что если вы начинаете растягивать пространственно-временное измерение, то вы начинаете увеличивать время. Это означает, что на Земле проходит какой-то короткий период времени, но если вы растягиваете небеса равномерно относительно Земли, так что она всегда остается как бы в центре, тем самым вы фактически делаете эти небеса более зрелыми, то есть старше. А теперь будьте внимательны. Первоначально эти небеса находились в совершенной гармонии. После того, как Бог распростер их в первую неделю сотворения мира, они все еще находились в совершенной гармонии, становясь зрелыми. Когда увеличились размеры звезд, когда увеличилось световое излучение, когда появилась возможность для развития других звезд, нового бриллианта в небе для человечества, когда произошли все эти вещи, они были совершены в полной гармонии. Но когда в эту замкнутую вселенную вошел человеческий грех, он повлиял на все таким образом, что когда Бог позже снова растянул небеса, и они стали зрелыми, они после этого уже были искажены. Так или иначе, если доктор Хемфрис прав, и время можно увеличить, просто растянув вселенную, тогда даже при коротком периоде истории Земли всего 6 тысяч лет, это могло состарить Вселенную до возраста десятков миллионов и даже миллиардов лет. Если же увеличение времени и не происходит, то когда Бог растягивает небеса, вы все равно получаете тот же результат. Когда человек своим грехом и гневом исказил эти небеса, как говорится в 28 главе 2 книги Паралипоменон, этого созревание небес приводит их к диссонансу. Так что все сходится. Мне хотелось бы успеть на этой передаче хотя бы подойти к сотворению Адама. Итак, на пятый день были сотворены рыбы, птицы, морские существа, включая левиафана и морских динозавров, а также возможные насекомые, которые умеют летать. Все это было создано на устроенной совершенным образом Земле и во Вселенной ради того, кого Бог сотворит по своему образу. Ни один художник не может достаточно точно изобразить Адама и Еву.
Да, это невозможно.
Ева была самой...
Чтобы нарисовать их, надо нарисовать Бога.
Да, а это невозможно.
Но этого никто не может.
Это невозможно. Можно получить лишь какое-то представление о нем, но не больше. Адам был сотворен по образу Божьему. Бог, который по своей природе стремится к прекрасному, к любви, желал общаться с существом, подобным себе. Адам был сотворен по образу Божьему. Он был сотворен в совершенной гармонии. Его тело находилось в совершенной гармонии с самим собой, со всем миром и Вселенной. Он был создан, чтобы жить вечно. Биохимики и микробиологи никак не могут понять, почему клетки умирают. Даже если в теле нет болезни, они все равно умирают. После того, как Адам согрешил, все это запрограммировано в дисгармонию.
Болезнь.
Болезнь, верно?
Болезнь.
То есть недостаток покоя,
да,
и разлад. В этом чудесном творении все находилось в гармонии. Вот, например, мы видим большого леопарда в совершенной гармонии с человеком. Чуть раньше мы говорили о рыбах, которые получали для себя питательные вещества прямо из воды. Они тоже находились в гармонии и не были агрессивными. Эти огромные животные не были агрессивны, и человек должен был господствовать над ними. Я говорю «огромные животные». Здесь мы также видим стрекозу. По-латински это «мегануропсис». Были найдены останки стрекоз с размахом крыльев около 8 сантиметров и около 1 метра.
Это где-то примерно вот такого размера.
В Италии была найдена стрекоза с размахом крыльев около 2 метров.
Такая большая.
Около 2 метров. Сегодня все намного меньше, но тогда оно было удивительным. Понятие «огромное животное» включает в себя и динозавров. Несколько недель назад в нашем первом с вами цикле этих передач я упомянул о стегозавре. Как я уже говорил, в организме динозавра все было настолько хорошо сбалансировано, что он насаждал семена поедаемых им цветов и растений вместе с удобрением, которое вырабатывал в своем теле при более высокой температуре, чем температура окружающей среды. Все было устроено в совершенстве.
Это что-то удивительное, не так ли?
Здесь вы видите небо нежно-розового цвета. Между прочим, когда вы смотрите на розовое или через розовое, клетки вашего мозга вырабатывают норадреналин, который является нейромедиатором. Клетки головного мозга связаны между собой посредством синапсов, и возбуждение от клетки к клетке передается посредством нейромедиатора. Бог сотворил все как надо. Бог сотворил все как надо. Теперь мы подошли к Еве.
То есть это означает, что розовый цвет ранним утром и поздним вечером приносил в мыслительный процесс человека мир и покой?
Да, небо все время было розового цвета. Просто утром и вечером цвет был более насыщенный. Вы правы.
Это удивительно.
Все взаимосвязано.
Знаете, Библия говорит, что человек был коронован славой Божьей.
Да.
Мы с вами уже говорили об этом. Если бы мы тогда на него посмотрели, то это было бы все равно, что посмотреть на Бога. Я не думаю, что мы могли бы увидеть его кожу и его плоть. Я не думаю, что Адам даже видел плоть Евы.
Или, по крайней мере, не такой, какой мы видим ее сегодня.
Не такой.
Со всеми изменениями. Она была более небесной. Она находилась в большем сиянии и блеске праведности и энергии его тела.
Его окружали слава и силовое поле.
Да.
Так что вы не могли причинить ему вреда. Вы не могли добраться до его тела через это поле. Пока в его дух, который являлся источником этой славы, не вошел грех, после чего свет погас.
Вы сейчас затронули один очень важный с биологической точки зрения вопрос. Раньше это силовое поле в человеке было намного сильнее. Вокруг человека существует ореол, который можно измерить даже сегодня.
Конечно же.
Мы не поддерживаем течение новый век, но ореол существует.
Он есть.
Он существует. Существует энергия и те дружеские чувства, которые мы чувствуем, находясь в окружении братьев по всему миру.
Когда человек рождается свыше, в него входит жизнь Божья.
Верно?
Да.
Есть чувство энергии,
да,
и духа. Вы входите в комнату, в которой спит младенец, и этот младенец даже во сне может чувствовать, в согласии или в несогласии находятся его входящие в комнату родители. Поэтому, без сомнения, энергетическая боль существует. Теперь смотрите. Я думаю, это изменит представление многих наших телезрителей. Электрические скаты, так же, как акулы и многие другие, например, раки, живя в воде, благодаря электромагнитной энергии своего тела, чувствуют энергетическое поле того, что их окружает, даже не видя этого. Они способны чувствовать присутствие других живых систем. Теперь примените это к человеку.
Да.
Первоначально человек находился в полном согласии, и интенсивность электромагнитного поля была необходимой величины. Это означает, что он всегда был сориентирован. Согласитесь, неплохо было бы всегда знать, где север, где юг и где мы вообще находимся.
Да.
Исходя из этих принципов, можно предположить, что человек был в состоянии определить, где он находится. Без сомнения, Скаты и акулы обладают такой способностью. Человек мог чувствовать, что находится в его поле, даже не прибегая к помощи того прекрасного зрения, которым наделил его Бог. Не правда ли здорово знать, кто сейчас рядом с тобой находится и что вообще происходит?
Доктор Бо, в книге «Деяний» есть описание этого. Когда сила и помазание Божье, которое и является этой утраченной энергией, когда приходит Божье помазание, оно приводит вас к восстановлению, особенно когда ваше тело нуждается в исцелении. Библия говорит, что если вы приближались к Иисусу и оказывались в Его тени, то во времена Его служения и великого пробуждения в Иерусалиме сила Божья на Нем была настолько сильной, что немощи и болезни не могли устоять в Его присутствии.
Знаете, было проведено большое количество медицинских исследований, и, к сожалению, время нашей передачи уже подходит к концу, но я постараюсь рассказать об этом очень быстро. Результаты многочисленных медицинских исследований показывают, что все немощи и болезни генерируют патологическую импульсацию. Поэтому, когда происходит генерация энергии и силы Бога, гармонирующей со структурой ДНК всех систем, то результатом всегда будет исцеление. Мне хотелось бы хоть пару слов сказать о Еве. Адам был сотворен по образу Бога. И как Бог не мог удовлетворить свою жажду общения до тех пор, пока не начал общаться с себе подобным, точно так же и Адам, совершенное творение, не мог удовлетворить свою собственную внутреннюю жажду, пока не появился кто-то подобный ему. Ева была последним аккордом в сотворении мира. Она была воплощением очарования, красоты и благодати, всего того, что Бог уже сделал раньше. Женщины, какое вам отведено высокое место? Это не значит, что вы должны править мужчиной, но это значит, что вы должны представлять собой очарование, благодать и красоту, которое Бог вложил во все творение. Каждый занимает свое особое место в Божьем творении и в Его плане.
Бог сначала сделал из одного человека двух, а потом снова соединил их вместе. И Бог дал человеку власть над всем творением, за исключением власти над другим человеком. У него нет власти над другим человеком. Он не был создан, чтобы господствовать над ней. И она не была создана, чтобы господствовать над ним. Они были созданы, чтобы любить друг друга и течь в этой любви с Богом.
Да.
Бог тоже не собирался над ними господствовать. Они должны были просто жить вместе
должна
в любви.
Должна была быть гармония.
Да.
И Адам отвечал за дом. И именно поэтому мы пали через Адама, а не через Еву.
Да.
Он нес ответственность за этот дом и за
Но
эту
он
семью.
Но так никогда и не взял на себя эту ответственность.
Но в то же время они были равны между собой. И во Христе мы можем снова этим наслаждаться.
О, да. Слава Господу. Мы вернемся через минуту.
Кеннет и Глория Копланд посвятили себя на исполнение того, что они видят в Слове Божьем. В книге «Воля Божья для тебя» Глория Копланд желает помочь вам познать совершенную волю Божью для вашей жизни. Эта книга – наш подарок вам. Просто напишите нам по адресу Украина, Львов, 79000, абонентный ящик 84, миссия Кеннета Копланда.
Знаете, Дух Божий, участвуя во всем этом, ведет нас разными путями.
О, да.
На прошлой передаче Он подвел нас к крови Иисуса.
Да.
Он подводит нас к музыке. Он подводит к чему-то. Это так здорово. Если вы хотите получить наши книги, то напишите нам по адресу, который вы видите на экране, и мы вышлем их вам. Не пропустите завтрашнюю передачу. Это очень важно, и вам нужно течь в этом. Во имя Иисуса. Это откровение последнего времени.
Я верю в это.
Слава Богу. До завтра, а пока помните, что Иисус — Господь.
Have thy own way, thou art. potter. I am the clay. Mold me and make me after thy will. While I am waiting, have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Cleaner than snow, wash me just now, as in thy presence, humbly I bow. After thy will.